Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» мы расскажем о книге Джонатана Хеслема «Близкие и далекие соседи», а наш первый сюжет посвящен одной сожженной книге. Она была подготовлена и издана более 20 лет назад, а ее составитель, ректор Российской академии театрального искусства Сергей Исаев, был убит в августе 2000 года. Преступник, застреливший его, так и не был найден. Выпускник философского факультета МГУ и Сорбонны, Сергей Исаев был одним из самых ярких московских интеллектуалов. Он защитил докторскую диссертацию по Сорену Киркегору, перевел и издал программный сборник статей Антонена Арто «Театр и его двойник», книги Бернара Мари Кальтеса и Сэмюэла Бекета. Под редакцией Исаева в издательстве «Гитис» вышла книга, о которой пойдет речь, «Антология французского сюрреализма». Как и многие другие издания, в голодные 90-е годы финансировалась она фондом Джорджа Сороса. Вдова Сергея Исаева, историк философии Наталья Исаева, обнаружила антологию французского сюрреализма в списке книг, которые было решено уничтожить в Воркуте после того, как фонд Сороса признали в России нежелательной организацией в соответствии с законом, принятым Госдумой. Я позвонил Наталье Исаевой в Париж. Она работает ассистентом знаменитого режиссера Анатолия Васильева. После того, как в 2006 году Васильев был уволен с поста художественного директора Московского театра «Школа драматического искусства», он ставит спектакли во Франции и других странах.
Я вначале заглянула просто случайно в «Ньюс.ру.ком» и увидела просто фотографию, просто была фотка. Книги были свалены на столе, и я узнала обложку. Списка никакого не было. Сообщение было, что в республике Коми жгут книги, и что вообще велено их изъять из всех библиотек. Я увидела свою обложку. Тут я немножко обалдела и полезла тогда в интернет смотреть, и нашла уже потом где-то через эхо, через что-то, часть списка, скриншот. Не полный список, но скриншот, в котором была вот эта книжка, которую мы делали, в общем, вместе с Сергеем. Он делал ее с Леной Гольцовой, ну и я тоже в этом участвовала. Это книжка «Антология французского сюрреализма», 20-е годы.
В каком году она вышла?
Она вышла в 94-м.
И тогда вы сотрудничали с фондом Сороса. Он ведь давал деньги на огромное количество проектов гуманитарных.
Да, фонд Сороса, он очень давал ловко и удобно эти деньги. Их было удобно брать. Не было смущения, потому что издательство само занималось всем. Издательство решало вопросы редподготовки. Издательство выпускало тираж. А потом фонд Сороса за свои деньги покупал часть тиража для того, чтобы бесплатно отправить в библиотеки. Благородный способ это сделать. Часть тиража, чтобы бесплатно отправить в какие-то дальние библиотеки, в ту самую Воркуту, в республику Коми.
Таким образом, там это оказалось. Ну, как
там
видите,
это и оказалось. Прошло... Благодаря Соросу это действительно не какое-то московское издательство специально посылало, а фонд Сороса занимался тем, что он в провинцию отправлял вот такие книжки, которые, в общем-то, может быть, даже там никому и не нужны, но в надежде, что когда-то будут нужны, в надежде, что когда-то кто-то встанет на цыпочки, дотянется и возьмет французский сюрреализм, ну, черт возьми.
Оказалось, что прошло 20 лет, и эти книги не только не востребованы, но и признаны фактически антинародными и подрывными.
А вы знаете, я увидела потом эту формулировку, потому что там же это шло как-то через решение Думы, и формулировка была «вещи вредные для идеологии русского народа». Не ручаюсь за точность цитаты, но абсолютно ручаюсь за смысл. Смысл был такой, я просто обалдела. Я как-то всегда надеялась вообще-то, что я не доживу. Что ежели такие времена когда-то вернутся, то я уж как-нибудь успею не дожить. Сергей не дожил, ему повезло.
Наташа, но, наверное, нужно немножко объяснить нашим молодым слушателям о том, что такое фонд Сороса, почему он финансировал книги, которые совершенно не имеют никакого отношения ни к политике, ни к чему, к, да, типа антологии, да, сюрреализма, да, потому что сейчас ощущение же такое, благодаря пропаганде, что это какая-то подрывная организация, которая пыталась захватить Россию или что-то такое, и фонд Сороса...
Ну, конечно,
Сороса...
злодей, который внедрялся. А на самом деле это, ну, такой, в общем, международный финансист венгерского происхождения, у которого сердце болело, как не смешно, за гуманитарную культуру. То есть за самую бесполезную вещь на свете. Потому что вы ведь знаете, то, что так произошло, и все сразу начинают ахать и прыгать, и падать в обморок. Ну, так же, как я. Все начинают говорить, ах, вот книжки уничтожают, теперь скоро людей будут убивать. Ну, постойте, во-первых, людей уже убивают. Во-вторых, книжки уничтожают, понимаете, самые безобидные гуманитарные книжки. Ну, какая идеологическая диверсия в каких-нибудь, не знаю, социологических исследованиях, психологических студиях или в этом самом французском сюрреализме? Ну, черт возьми! У меня такое вообще ощущение. Я даже не думаю вот так, ах, вот ГУЛАГ пришел. Ну да, ну конечно, он, наверное, пришел. Наверное, он так уже поставил стопу и как-то уже вот пролез на порог, и дверь не защелкнется. Но я думаю, тут еще что-то есть в этом странное, дикое, как если бы уничтожали самое беззащитное. Те же Стругацкие, там, «Дикие лебеди», да, это вот «Мокрецы» там. И вот эти, которые читают, которые просто читают, которым просто нужны какие-то странные вещи, далекие от нормальной жизни, от менеджмента, от выживания, от социальных вопросов, даже от политики, от всего. Просто какое-то совершенно бесполезное, бесполезное в высоком смысле гуманитарное знание. На него ополчились. Вот это очень странно. Те, кто буковки складывает, те, кто говорит, те, кто какие-то слова произносит и от этого заводится, и от этого балдеет, и от этого опьяняется. Все это должно быть уничтожено, сглажено, срезано под корень. Вот для меня это страшно. Для меня даже не политическая сторона так страшна. Она, конечно, чудовищна, но это как-то понятно, это бросается в глаза. Это что ломится в открытую дверь? Понятно, что это ужасно. А вот какая-то эта странная, черт возьми, что за поход против несчастных этих гуманитариев, очкариков, вот этих скрюченных, которые сидят перед книжкой, перед компьютером и чего-то там себе изучают. Я изучаю санскрит. Вот я, например, санскритолог. Ну, более бесполезные вещи трудно себе вообразить. Ну и французский сюрреализм тоже. Или Киркегор. Это я говорю просто о своих увлечениях. О своих увлечениях, которые реальны, которые как-то в книжки переходят, которые вот как-то существуют. Так это для меня. Взрывная деятельность. Ой, Господи. Господи, ну что? Посмотрите сами. Посмотрите на эту несчастную обложку. Ну посмотрите. Французский сюрреализм. Антология. 20-е годы.
Наверное, нужно еще упомянуть о том, что в 90-е годы, если бы не было этих денег Сороса, то никаких денег на издание просто бы не было.
Никогда. Это. Никогда никаких. Я сейчас страшно боюсь еще, знаете, просто того, ну, потому что я так или иначе думаю о Сереже и думаю о том, что он пытался сделать. Он же пытался превратить ГИТИС в университет европейского пошиба, во что-то высокое, где не просто обучали бы ремеслу театральному, но где было бы гуманитарное знание на каком-то уровне. Я думаю о том, что в этом открытом пространстве, в этой серии, которую он основал, где выходили классики европейского авангарда, переводах. Это все выходило, в общем, тоже на западные деньги. Там была программа «Пушкин», там было французское посольство, «Сорос». Я боюсь, сейчас еще что-нибудь сожгут. Ну, еще что-нибудь сожгут, но не останется же ничего. Там выходил «Жене», там выходили французские пьесы Бекета, там выходил «Кальтес», там выходило уже после Сережи, но в рамках той же программы, уже после Сережи, после его гибели, его ведь убили. Его ведь убили. Как сожгли книгу, так убили Сережу. Уже после «Я без него» делала Маргарит Дюрас. И это все, ну что, ну а потом кто-нибудь скажет, а это тоже вредно, идеологически вредно для нашего общества.
Наташа, мне не хочется бередить старые раны, но вы заговорили сами об этом. Что тогда произошло и найден ли убийца?
Вы знаете, его убили. Его убили в 2000 году, как раз в год вот этого перелома, слома, когда, в общем, многое изменилось вообще в жизни, ну, так скажем, в жизни общества, не только в культуре, не только, но в жизни общества. Убили, понятно, не по частным мотивам, а как убивают? Положение, деньги, решения, что-то предлагали. А он был человек, вы знаете, он совсем не функционер по складу, совсем был не чиновник, он был, как я, человек университетский, человек академический, университетский, вот этот в очочках над книжками. И очень он не с руки показался, и уже к этому времени не подходил. А никого не нашли. Я думаю, что все знают, кто к этому приложил руку. Я думаю, все в Москве знают, и не только в Москве. Я знаю, но как? Много таких убийств. Это же не одно, не единственное, не первое, не последнее убийство, к сожалению.
Они хотели захватить университет?
Нет, там, как я понимаю, конкретная причина была гораздо более простая. Там было строительство, на строительстве отмываются деньги. Сергей, ну, какой-то человек был. Он просто как-то никаким боком не мог повернуться к этому. Он в какой-то момент сказал: «Нет, вы что?» И тем людям, кому нельзя было говорить «нет».
Ну вот и сейчас сжигают книги, которые...
А сейчас сжигают книги, которые он делал. Это все, понимаете, это близко, это одинаково. Я очень боюсь, что эти самые классики французского авангарда, а он очень ужасно за это держался. Для него и для меня это же было самое драгоценное. Вести, чтобы все видели, чтобы знали, чтобы пользовались. Жене, Кальтес, Бекет, Дюрас, Арто, Антонен Арто. Что-то такое, без чего нельзя дальше идти. Потому что какие-то вещи нельзя пропускать. Какие-то вещи в культуре существуют, как не просто краеугольный камень, а такой камень, который не подвинуть, не сдвинуть, не повернуть. Его обязательно надо проходить. Его надо использовать как ступеньку, приступочку. И по ней идти дальше. Если будет пропуск в этом месте, дырка, то что-то не сложится. Что-то не сложится в нашей культуре.
Между прочим, и Кальтес, и Дюрас – это единственные русские издания, которые вы сделали, ведь с тех пор не было никаких новых, и эти не переизданы.
Я этим ужасно горжусь. Я ужасно этим горжусь, потому что в том, что касается пьес, ну, Сергей, естественно, был заинтересован в том, чтобы это была драматургия, потому что ГИТИС – это было издательство ГИТИС, которое он хотел сделать энциклопедическим, университетским издательством. А Дюрас я уже делала после него, уже когда была с Васильевым в Лионе. Потому что после того, как Сергея убили, как только я встала на ноги через сколько-то месяцев, и Васильев меня спас и поднял, и за шиворот взял, и на эти самые ножки поставил, я уехала. А потом вот с Васильевым и начался этот проект в Лионе. Значительный проект, не скажу для России, скажу для Франции. Для Франции значительный проект. Вот как раз 2004 года... У Васильева вот это началась история французская. В 2006-м его изгнали из России. Вот еще одна история потери. Еще одна история. Театр вроде стоит, но как будто сожжен, потому что мастер-то изгнан. А в 2004-м уже с Васильевым, уже в Лионе, я уже делала Дюрас. И делала как бы вместе и в память Сережи тоже. А сейчас Дюрас очень хорошо отозвалась, потому что мы же сейчас, Васильев сейчас ставит, в «Комедии Францесс» он ставит Дюрас. Это вторая Дюрас в его жизни. Это я соблазнила, это я виновата, это я горжусь. Он ставил целые дни напролет под деревьями, и вот сейчас он ставит две пьесы Дюрас вместе в один спектакль. Музыка и вторая музыка. Если будет интересно, то я в какой-то момент расскажу об этом, потому что это совсем необычная постановка. Но она тянется оттуда, от тех книг, которые в ГИТИСе выходили. От тех книг, которые кто-то с Запада помогал издавать. Кто-то поддерживал, под локоток подводил, а книжки все-таки мы делали сами. Могу рассказать, когда попросите.
Вот попрошу прямо сейчас, потому что как раз время для этого рассказа.
А можно, да? Потому что это удивительно замечательная такая необычная история. Васильев, он ставил зимой 2001-2002 год, он ставил «Амфитрион». Это второй его был спектакль в «Комедии Францесс» после «Маскарада». Он ставил «Амфитрион», там у него были замечательные актеры Эрик Рюф и Флоранс Виала. И так получилось, что через какое-то время, вдруг, только что, сколько-то месяцев тому назад, пришел к началу сезона, собственно, летом-то это и случилось, пришел владеть «Комедии Францесс», пришел Эрик Рюф, тот актер, который играл «Амфитриона». И тот актер, который прошел через Васильева. Это значит, не просто через школу Васильева. Это значит, тот актер, который был соблазнен, измучен, который был продвинут, который не может забыть никогда. Потому что ни один актер не может забыть никогда. Никак. Никаким способом. Этот актер стал директором «Комедии Францесс», художественным руководителем «Комедии Францесс». И первое, что он сделал, он позвал Анатолия Васильева и сказал: «Слушай, ты не обещал, ты должен, ты обязан. Давай делай что-нибудь». Кальтеса, которого Васильев хотел сделать, он хотел сделать «Западную пристань». Кальтеса не стали делать, потому что у «Комедии Францесс» был небольшой такой скандал, такая литигация юридическая с братом Кальтеса, там расхождения были по авторским правам, поэтому было не с руки. И второй был выбор у Васильева, не у Эрика Рюфа, у Васильева, который предлагал. Второй был выбор, это Дюрас, я уж тут скажу прямо так нагло и нахально скажу, моя Дюрас, потому что я переводила, и я делала, и я хотела, и книжка как бы я. Вторая пьеса для Васильева, а вот здесь в комедии «Францесс» вот так вот они будут теперь. Вот делается эта Маргарита Дюрас, она делается совершенно необычно, потому что он сказал... Я буду делать две вещи сразу. Маргарита Дюрас писала музыку в 65-м году для BBC в Лондоне, как радиопьесу. А потом через 20 лет, после очень тяжелого периода своей жизни, она вернулась к этому и переписала текст совершенно. Ровно через 20 лет, в 85-м, она пишет пьесу, которая называется «Вторая музыка». «Музика дозема». У нее такое итальянское слово «музыка». И потом идет «дозем». Вот она это сделала и повернула все совсем в другую сторону. А Васильев будет делать две эти пьесы, но он будет делать в трех частях. Я сейчас прямо быстро расскажу, как это будет. Я выдам секрет, потому что никто не знает еще. Первая часть – это музыка. То есть это вот та самая пьеска, которая была в 65-м году, довольно простая, еще как бы вроде бы о человеческих отношениях. О расставании. Мужчина, женщина развелись, проводят одну ночь в отеле, разговаривая, говоря о том, что не сложилось, или что сложилось, или что это было, и нужно ли это было, и расстаются окончательно. Эта музыка будет делаться Васильевым как первая часть спектакля, и она будет делаться, я думаю, довольно экстремально, насколько я вижу вот сейчас по этюдам, потому что это делается... через психологию, или, как Васильев бы сказал, через театр ситуации. То есть то реально человеческое, что есть, но в пределе, в радикальном, в экстремальном, в том пределе на разрыв, насколько человеческая природа сама способна. Способна напрягаться, способна выдавать крайнее, последнее, к чему эта природа предназначена. А потом будет вторая часть спектакля. Это... первый акт второй музыки, чтобы не запутались. Значит, первая часть – это просто музыка, а потом будет идти вторая и третья часть. Это первая и вторая часть второй музыки. Вторая часть будет играться как игрушка, как то же самое, но уже не на разрыв сердца, в крайнем пределе, когда захлебываются, отчаиваются, а как игра вокруг этих отношений, то, что Васильев называет игровыми структурами, то, чем он стал заниматься – в более поздний период своей жизни и творчества. То, что началось, наверное, с шести персонажей из Серсо, а потом ушло уже и в Илиаду, и в Медею. Как игрушка. Легко. Легко. Игровые структуры, но легко, легко просто. А третья часть – это тот материал, который был полностью дописан. Это совершенно новый материал, прибавленный уже 85-го года. То, что Дюрас переделала, дописала и сделала новым. Это когда человеческие отношения используются просто как средство, такой велосипед, самокат, некое средство передвижения, инструмент для того, чтобы выйти дальше, продвинуться из. Но выйти в метафизику, где холодно, где речь идет не о тепле, соединение, не о том, что можно на другого опереться, а о том, что другого можно держать рядом и, грубо прозвучит, использовать для того, чтобы вместе пройти, подняться гораздо выше. Там такая странная будет декорация. Мы будем играть, Василий выбрал, мы будем играть не в зале Ришелье, а будем играть во Вье-Колумбье, в Старой Голубятне. Это театр Копо, тоже для французов очень важная традиция. И там такая сцена, она не очень велика, но ее можно развернуть вверх и вниз. Не в стороны, а вверх и вниз. Так что все входить на сцену надо не сбоку. Там будут окна, сбоку будут окна, там будет свет идти, там будут еще свои истории с боков. А актеры будут выходить снизу и подниматься по лестнице, идти вверх, 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 выше. Вверх, 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 выше. В этой голубятне. под купол, под далеко, под колесники, уходя по лестнице. Но это действие выведет. Это к концу третьей части, где уже надо подниматься, и где воздух остужен, где он холоден и поскрипывает, поскрипывает железом, этим заморозками. Но это там, где уже нет основы. И когда ты поднимаешься вверх по деревянной лестнице, в старый голубянь, я на башню всходил, и дрожали ступени, и дрожали ступени под ногой у меня, где почти не на что опереться, и ты карабкаешься из последних сил выше, выше, дальше, дальше. Где голуби, где щели, куда бьет свет, где со всех сторон ветер продувает, и вот эти щели, и ты поднимаешься, понимаешь, насколько сил хватает. Насколько сил хватает, потому что тот свет, который светит там, это не теплый свет человеческого общежития, человеческих отношений. Это такой более холодный свет. Свет страсти, свет метафизики. Я не скажу там глупости всякие, я не скажу мудрости, даже не скажу истины. Я скажу свет чего-то, что открывается. Вот там все будет в этих щелях, в этих дырках. Что-то, что открывается, что-то, что открывается в усилии подъема. И страсть здесь есть. Эротическая, страшная, сексуальная, предельная. Но та страсть, которая просто открывает, которая просто штопор, открывашка для того, чтобы сдвинуть картон, чтобы открыть дверь и показать. Просто показать тот проем, в который дует ветер, в который светит свет. Вот примерно так.
Так жаль, что Маргарита Дюрас не сможет увидеть эту постановку. Да, и не да. Узнала, что ведь книга вышла уже после ее смерти. Она умерла в 96-м.
Ну, писала она в 85-м. Писала она ей очень важно было переписать. Она не могла оставить тот первый вариант. Она ушла сама дальше. Она же стала сама очень радикальной, очень предельной в последний период своего творчества. И она сама ушла дальше. Ей очень хотелось, это было важно.
Она постоянно перерабатывала.
Она была опубликована, пьеса была поставлена. Она ставила сама. Но она, правда, ставила не так. Она делала, знаете, она делала все-таки салон в гостинице. Она делала мебель, она делала салон, она делала старую гостиницу в Нормандии. Ой, Нормандия, я ездила туда. Я только что жила в доме Маргарет Дюрас, там эти черные камни. «Ле Рош Нуар». Я там неделю прожила, я там специально купила одна, поехала, просто чтобы побыть. Такой свет сквозь тучи, узкий свет, когда солнце становится как луна, вот так светит. И вот эти планки деревянные, планшет, настеленный театральный планшет. Та дорога, которая идет вдоль моря, это вот так, это Дюрас. И она сама ставила, но она делала все-таки отель в Нормандии. А мы делаем что-то другое, старую голубянь. Всего лишь. В Вью-Колумбье это так и есть. Старая голубятня, где голубки живут. Даже не голуби толстые, городские, раскормленные, а голубки, те, которые более сухие, тощие и немножко розовые, что ли, фиолетовые. Голубки эти. Вот старая голубятня.
Я только что понял, что исполняется ведь 10 лет со дня изгнания Анатолия Васильева из театра через месяц.
Да, шестой год. Это все при мне было. Шестой год.
Наташа, почему это произошло?
Это произошло, потому что он не сошелся с властями. Тут он меня, наверное, сругает совсем и будет говорить, ну вот не нужно было это все поднимать. Но ведь действительно, не сошелся с бюрократами, с властями. Говорили, театр должен быть эффективным. Что это значит? Ну как устраивать дни рождения для олигархов, устраивать выставки автомобилей, устраивать массу мероприятий полезных, гламурных, приятных для всех, для всего московского общества. А он работал как лаборатория, этот театр. И Васильев задумывал его как лабораторию, не как театр коммерческий, репертуарный, не как театр, который служит вот этим, ну, не знаю, там, богатым, состоятельным, разным людям, которые ищут приятного, а как театр, где пробуют что-то совсем другое, пробуют новое, пробуют чего не было, пробуют, не всегда получается, пробуют. Это не подходило. Театр должен быть эффективным. Так было сказано. Лужков сказал.
Он до сих пор переживает эти события десятилетней давности, или это все уже забыто, и во Франции ему хорошо?
Дмитрий, он работает даже не только во Франции, он работает во всей Европе.
Да, я знаю, в Будапеште.
Он человек абсолютно русский. Угу. Вот это вся беда. он человек совершенно абсолютно русский, который не может существовать без русского языка, без русской культуры, без русской какой-то сцепки, без русского способа реагировать, без русской психологии, ментальности, без русской метафизики. Он хочет этого и этим только живет. Этим он, кстати, кормит французов, как этих птенцов-синичек, кому в рот вкладывает это. Им не всегда это нужно, но он вкладывает. Очень русский человек. В этом смысле он может работать где угодно, но горевать он будет всегда. И в эту щель тоже всегда дует.
Наташа, а вы горюете от разлуки с Москвой?
Я нет. Она у меня убила Сергея. Я нет. Я приезжаю из-за того, что у меня там папа и сестра. Только из-за этого. Иначе бы я не приезжала вовсе. Потому что Москва в разных своих ипостасях и разными своими коготками убила у меня Сергея.
В программе «Культурный дневник» вы слушали разговор с историком философии Натальей Исаевой. Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В Великобритании опубликована книга профессора Принстонской школы исторических исследований Джонатана Хеслома «Близкие и далекие соседи». На основе недавно рассекреченных архивных материалов рассказывается о работе советской разведки, начиная с 1917 года и до окончания Холодной войны. С автором книги встретилась наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
В качестве эпиграфа для своей книги профессор Хеслом выбрал русскую пословицу «У страха глаза велики». В ней отразился один из психологических эффектов страха. Обуреваемый страхом боящийся человек обычно преувеличивает вызывающую страх опасность или видит ее там, где ее нет. По мнению автора книги, страх – ключевое слово для объяснения стратегии советской разведки, у которой всегда были глаза велики, ее всегда обуревал страх перед мнимым кольцом врагов, постоянным вражеским окружением, порождавшими огромное преувеличение опасности, которой якобы подвергается Советский Союз. Это преувеличение достигло параноидальной истерии при Сталине, вызвав невиданную в истории агрессивную шпиономанию. По сути дела, считает Джонатан Хеслом, ВЧК, УГПУ, НКВД, КГБ были задуманы как форпосты борьбы прифронтового государства со злобными и враждебными силами Запада. Анализируя методику и тактику советской разведки, начиная с ВЧК и заканчивая спецслужбами разваливающегося Советского Союза, британский историк называет ее звездным часом десятилетия с 1934 по 1944 год, на которое, в частности, приходится вербовка легендарной кембриджской пятерки советских агентов. Этот успех, по мнению профессора Хеслома, был подготовлен одним из основоположников советской внешней разведки Артуром Артузовым, возглавлявшим иностранный отдел ВЧК, которого автор книги считает самым талантливым советским разведчиком. Впоследствии он был ликвидирован Сталином. В книге подробно рассказывается о разнообразных методах вербовки агентуры в западных странах, о чистках и репрессиях в советской разведке и уничтожении ее иностранных резидентов в 30-е годы, о крупнейших советских разведчиках и знаменитых перебежчиках, о роли Сталина в создании атмосферы шпиономании, о том, что же отличает разведку Советской России от разведок стран Запада, географически столь близких соседей, но столь далеких и несовместимых идеологически. Советская разведка была создана в 1920 году в виде иностранного отдела ВЧК. Была ли она образована большевиками на пустом месте, или же опыт царской разведки был при этом все же использован? В интервью «Радио Свобода» профессор Хеслам поясняет.
Опыт царской разведки был важен главным образом для контрразведки первых лет советской власти, когда Артузов, Минжинский и Дзержинский проводили операцию «Трест», создавая ловушку для белой эмиграции. Эмигрантам успешно внушалось, что в Советской России якобы существует разветвленная контрреволюционная организация, которая нуждается в пополнении и информации из-за рубежа. Тогда главе советской контрразведки Артуру Артузову очень пригодился опыт царской охранки. Что касается внешней разведки, то здесь большевики начинали практически с нуля. Особенно это касалось шифровального дела, криптографии, поскольку никто из царских экспертов в этой области не перешел на сторону большевистского режима.
Действительно ли советская разведка в сталинские времена была крупнейшей в мире?
Да, конечно, но здесь нужно отделять внешнюю разведку от тайной политической полиции, которая всегда была намного крупнее. Обе они входили в единую структуру ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, и лишь после падения советской власти произошло их формальное разделение на две самостоятельные организации. Но советская внешняя разведка и до Второй мировой войны, и сразу после нее, была несопоставимо крупнее западных разведок. Я не упоминаю ГРУ. Работа на территории СССР никогда не входила в его функции. Это была вторая по величине советская внешняя разведка. У этих ведомств никогда не было проблем с финансированием, а внешнюю разведку всегда расходовались огромные деньги.
В чем, на ваш взгляд, основное отличие советской разведки от западных?
Советская разведка была уникальной во многих отношениях. Прежде всего, это был инструмент репрессивного тоталитарного режима, страдавшего шпиономанией и параноидальным страхом перед мнимым кольцом врагов. Кроме того, от западных разведок ее отличал размер бюджета и способ финансирования. На Западе объем финансирования разведок привязывался к степени иностранной угрозы. Во время Второй мировой войны и в эпоху Холодной войны западные разведки очень неплохо финансировались, но в мирное время, как правило, испытывали хроническое недофинансирование. В отличие от Советской России, на Западе разведка никогда не была приоритетной частью внешней политики. Так что КГБ и ГРУ всегда выгадывали от царившей в СССР ксенофобии и перманентной паранойи по поводу вражеского окружения.
Вы пишете, русские всегда были намного успешнее в контрразведке, чем во внешней разведке. Что заставляет вас так думать?
На это жаловались многие советские перебежчики, такие как Олег Гордеевский. В их работах о советской разведке и мемуарах постоянно это подчеркивалось. В книге я рассказываю о деятельности главы контрразведки ВЧК, затем начальника иностранного отдела ОГПУ Артура Артузова и его команды в качестве доказательства, что в межвоенный период самые талантливые и одаренные советские разведчики служили именно в контрразведке. Внешняя разведка очень отставала от контрразведки. Успехи к ней пришли тогда, когда Артузов и 2000 его сотрудников по непосредственному приказу Сталина перешли на работу во внешнюю разведку, которая терпела в то время серьезные неудачи. В частности, с этим я связываю и последовавшие успехи с вербовкой «Кембриджской пятерки» в 30-е годы Филби, Бёрджесса, Бланта и других. Советская внешняя разведка своими успехами в довоенные и послевоенные годы во многом обязана бывшим сотрудникам контрразведки.
А чем вы объясняете то, что советская разведка столь успешно вербовала агентов на Западе, особенно в 30-е и 50-е годы, причем намного успешнее, чем западные разведки в СССР?
Этот успех был обусловлен двумя факторами. Первый – блестящей пропагандистской машиной, которая была у Советского Союза. В 60-е и 70-е годы она уже не работала столь успешно, поскольку к тому времени мир уже знал о большом терроре и ГУЛАГе. Но в 30-е годы эта машина очень успешно себя проявила, и очень многие на Западе стали жертвами советской пропаганды. К тому же в то время на Западе бушевал экономический кризис, Великая депрессия, массовая безработица. Казалось, что капитализм не работает, и мир в тупике. И все это происходило на фоне быстрой и мощной индустриализации Советского Союза. В те годы люди на Западе задумывались над предлагавшимися коммунистами и социалистами решением проблем. Это подводит нас ко второму фактору. Талантливым сотрудникам советской разведки, служившим в 20-е и 30-е годы под командой Артузова. Это были прекрасно образованные, знающие иностранные языки, обаятельные, но абсолютно безжалостные идеалисты-фанатики. Почти все они погибли во время Большого террора, и в дальнейшем у советской разведки уже не было кадров такого уровня. Кстати, среди них было очень много людей нерусского происхождения. К примеру, Артузов был итальянцем, он родился в Швейцарии. Его настоящая фамилия Фраучи. И когда Филби и его соратники по кембриджской пятерке бежали в Советский Союз, познакомились с реальным социализмом и разочаровались в нем, было слишком поздно. Все очень просто. Они обманулись и были обмануты.
Вы пишете, что соперничество между КГБ и ГРУ не всегда было на пользу делу. Насколько это сказывалось на эффективности советской разведки?
Да, это должно было привести и приводило к определенной неэффективности, когда две соперничающие организации параллельно проводили операции в одной стране или регионе, распыляли силы и ресурсы. Это было особенно очевидно на Ближнем Востоке, где у ГРУ было значительное преимущество. При этом нужно помнить, что партия использовала сотрудников КГБ для проникновения в структуры ГРУ, чтобы контролировать военных. Многие члены руководства ГРУ были действующими офицерами КГБ. Партия не очень-то доверяла военным, которые всегда жестко контролировались. Надо сказать, что ГРУ не была столь же эффективна, как внешняя разведка КГБ. Возможно, здесь сказывались узы задач, стоявших перед ГРУ, ведь оно подчинялось даже не министру обороны, а непосредственно генеральному штабу. Анализом полученной разведывательной информации занимался генштаб, и уже после этого она предоставлялась министру обороны и политбюро. Очень часто эта информация искажалась и ложно интерпретировалась, поскольку военные были заинтересованы в увеличении военного бюджета. С этой целью они преувеличивали иностранную военную угрозу. Если бы Советский Союз полагался только на ГРУ при анализе военной мощи своих предполагаемых противников, его экономика была бы в еще более плачевном состоянии. Правда, благодаря внешней разведке КГБ, информацию ГРУ удавалось сбалансировать, особенно начиная с 70-х годов. Однако, на мой взгляд, эта коррекция была недостаточной.
Вы отмечаете, что советская разведка значительно отставала от западных в криптографии и в разработке шифровальных систем. Почему?
Это отставание во многом объясняется позицией большевистского, а позднее и советского руководства. У Ленина были собственные и довольно странные представления о криптографии. Находясь в подполье, он широко пользовался зашифрованными сообщениями, не подозревая, что царская охранка расшифровала используемые им шифры и читала его письма и директивы. При Сталине шифровальным делом руководил чекист Глеб Бокий, старый большевик, которого Сталин очень недолюбливал, и с подозрением и неприязнью относился ко всему, что от него исходило. Как и все, кто вызывал у очень подозрительного Сталина недоверие и неприязнь, Бокий был расстрелян во время Большого террора, как враг народа. Это, так сказать, субъективный фактор отставания. В деятельности внешней разведки Сталин отдавал предпочтение живому агентурному шпионажу, в котором задействованы специально подготовленные агенты. Он вообще с большим подозрением относился к работе высоколобых экспертов-криптографов и шифровальщиков. К тому же этим поначалу в ЧК занимались образованные, но классово чуждые эксперты. Правда, после успехов англичан во время войны в расшифровке немецких шифров и разгадки работы их шифровальных машин «Энигма» и «Лоренц», Сталин изменил свое отношение к криптографии и решил серьезнее отнестись к разработке шифровальных систем. Но это решение было принято только в 1948 или 1949 году, слишком поздно, чтобы наверстать упущенное.
Признаться, мне показалось преувеличением ваше утверждение, что Советский Союз не победил бы во Второй мировой войне, не получая от англичан расшифровок немецких секретных планов и приказов.
Шифровальные отделы советской внешней разведки страдали из-за нехватки квалифицированных кадров. Довоенные кадры были репрессированы, а математиков выпускников вузов начали принимать туда буквально за несколько месяцев до войны. Советские шифровальщики не имели доступа к западным разработкам в этой области, и разведка полностью зависела от своих выдающихся агентов в Лондоне. Ирония состояла в том, что Сталин в большей мере, чем сами англичане, вынужден был полагаться во время войны на информацию о немецких планах, получаемую от союзного британского правительства. К этому добавлялась и секретная информация, поступавшая от внедренных в британскую разведку советских агентов вроде Кима Филби. Внушительные успехи Красной Армии во время баталий 1943 года во многом объясняются получением из Англии секретной информации о немецких намерениях и передвижениях. Конечно, я не исключаю, что Советский Союз в конце концов победил бы Германию и без этой информации, но это наверняка было бы куплено вдвое, а то и втрое большим числом жизней.
Насколько оправдано утверждение, что без получения западной секретной научной информации и промышленного шпионажа Советский Союз не смог бы создать атомную бомбу?
Абсолютно оправданы. Русские с этим прекрасно справились, хотя на Западе полагали, что СССР способен создать атомную бомбу самое раннее к 1955 году. Советский Союз не смог бы взорвать атомную бомбу в конце августа 1949 года без секретной информации, которую ему передали такие ученые, как Клаус Фукс в Англии, а также агенты в США и Канаде. Надо сказать, что шпионаж был очень важен в то время для сохранения сталинского режима. Американцы и англичане прекрасно это понимали. Именно создание русскими атомного оружия с помощью промышленного шпионажа привело к паритету сил во время Холодной войны. Говоря это, я вовсе не хочу принизить советских ученых-атомщиков. Они сделали все возможное для создания атомной бомбы, но им долго не разрешалось работать над созданием атомного оружия, в то время, когда в США и Британии его разработка шла полным ходом, так что неудивительно, что они отстали.
И тем не менее вы подчеркиваете, что при всем огромном масштабе советского промышленного шпионажа технологическое отставание Советского Союза от Запада было поразительным.
Масштаб советского промышленного технологического шпионажа на Западе был феноменальным. Советским агентам удавалось заполучить документацию многих американских электронных и военных разработок. Однако это мало помогло ликвидировать технологическое отставание советского военно-промышленного комплекса. К примеру, между производством компьютеров в США и советской электронной промышленностью была пропасть. Создание к 1976 году таких суперкомпьютеров, как Cray-1A, а затем процессора IBM 3033 позволило американцам выйти на новые рубежи в криптографии и расшифровать самые изощренные советские коды и шифры. Прошло много времени, прежде чем советская промышленность смогла хотя бы частично приблизиться к западному уровню. Однако в этом соревновании выяснилась одна простая вещь. Можно украсть сколько угодно технических секретов, но при их воспроизводстве в СССР невозможно было получить американские аналоги. Тотальное технологическое отставание советской промышленности не позволяло использовать необходимые составляющие. Характерный пример из области авиации. Когда президент Рейган и его министр обороны Каспар Уайнбергер объявили в 80-е годы создание в Советском Союзе нового многоцелевого истребителя «Сухой» угрозы для национальной безопасности США, выяснилось, что его электронная начинка – вчерашний день американского ВПК. А когда в 1976 году советский пилот угнал новейший МиГ-25 в Японию, американцы не могли поверить глазам. Оказалось, что русские использовали технические разработки, которые на Западе устарели еще в 50-е годы. Так что выходом из положения могло быть лишь создание собственной высокотехнологичной индустрии. Технологическая зависимость Советского Союза от Запада была негативным, а не положительным явлением.
Вы уделили обширную главу легендарной кембриджской пятерке советских агентов. Можно ли назвать их вербовку звездным часом советской разведки?
Важность вербовки кембриджской пятерки признал сам Сталин, когда назвал этих агентов подлинными друзьями. Эти люди не были агентами в общепринятом смысле, они не получали вознаграждения и работали бесплатно. Это были солдаты революции, как им самим нравилось себя называть. Конечно, «пятерка» была крупнейшим достижением советской разведки за всю ее историю. Такого уровня секретную информацию, которую добывали внедренные в британский истеблишмент, в разведку и службу безопасности Филби, Бёрджесс, Маклин, Блант и Кернкросс, русским впоследствии уже не приходилось получать. Они поставляли сверхсекретную информацию о работе британской и американской разведок, о вооруженных силах Британии и США, о деятельности европейской дипломатии 30-40-х годов. Сравнивая их с людьми их поколения, можно сказать, что они выделялись не только умом и образованностью, но и неколебимой преданностью сталинскому режиму. Они были мотивированы лишь идейными соображениями. Поразительно, что благодаря этой пятерке агентов государственные секреты, неизвестные британской и американской публике, были открытой книгой для Сталина и Кремля.
Вы также высоко отзываетесь и о работавших на Западе под дипломатическим прикрытием агентах КГБ, отмечая, что, я цитирую, «советской разведке удавалось рекрутировать лучшие и наиболее амбициозные умы советской молодежи». Что дает вам основание это утверждать?
Это была организация, которая привлекала в советское время многих талантливых людей. Если вы жили в 60-е годы в Советском Союзе, вас неизбежно привлекал Запад. В то время в Москве и Петербурге было уже немало западных туристов, всегда хорошо одетых, и люди уже понимали, что им лгали относительно уровня жизни на Западе и всего, что там происходит. КГБ, как и дипломатический корпус и международные торговые организации, в то время многими воспринимались как окна в западный мир, как возможность поездок на Запад. Все это происходило на фоне тотального советского дефицита. Это давало возможность значительно улучшить уровень жизни. Кроме того, поездки на Запад были знаком привилегированности, избранности. Это привлекало немало амбициозных и талантливых молодых людей. Не хочу сказать, что советская талантливая молодежь была сосредоточена тогда только во внешней разведке. Но такую концентрацию талантливой и амбициозной молодежи трудно было встретить в какой-то другой сфере деятельности, за исключением, может быть, модной в то время теоретической физики и в исследовательских институтах ВПК, где зарплата тоже была выше средней, но работа там исключала возможность поездок за границу. Однако заграничные поездки были важнейшим приоритетом и мечтой тогдашней советской молодежи. Так что для стремления получить работу в разведке, это было более важным мотивом, чем патриотизм. Поэтому не случайно, что руководство КГБ в целом состояло из более профессиональных и образованных людей, чем партийная номенклатура.
Честно говоря, меня несколько озадачил такой пассаж в вашей книге. Я цитирую: «Подлинной иронией выглядит факт, что КГБ и ГРУ никогда не были более эффективны, чем во время начала развала Советского Союза в конце 80-х. Что вас побудило сделать такой вывод?
Когда Юрий Андропов возглавил КГБ в 1967 году, он много сделал для его профессионализации, превратив в очень эффективный инструмент. Ему, конечно, так и не удалось создать организацию, которую он хотел создать, в которой бы работали люди типа Кима Филби, но, тем не менее, это была очень эффективная организация. Обратите внимание на то, что в то время происходило в Советском Союзе. Поделюсь собственным опытом. Когда я был там в 70-е годы и жил в отеле, то если ваш телефон перестал работать, и вы сообщили об этом в рецепцию, его починили бы через 10 минут. Но если испортился ваш унитаз, его починки вам пришлось бы ждать 2 недели. О чем это говорит? О том, что приоритетом служило все связанное с коммуникацией, прослушкой и разведкой, и что именно эти сферы привлекали лучшие кадры. Нужно еще учесть, что в это время на Западе менялась социальная атмосфера. Этот период совпадал с американским поражением во Вьетнамской войне, студенческими бунтами, отголосками контркультурной революции. Американская и европейская молодежь теряла веру в либеральные ценности. Это вымостило дорогу повсеместному цинизму, коррупции, усилению активности леворадикальных террористических организаций вроде «Красных бригад». У утративших моральные и политические ориентиры западных обывателей появлялись циничные мысли: «Почему бы не поработать за деньги на Советский Союз?» Понятно, что русские активно начали ловить рыбу в мутной воде. Улов был неплохой, но это уже не были бескорыстные агенты-идеалисты, как в случае с «Кембриджской пятеркой». Плохие времена для Запада, но период новых возможностей для Советского Союза.
Значит ли это, что после дискредитации советского режима вся правда, о котором стало известно на Западе, вербовка агентов советской разведки по идейным соображениям, как в 20-е и 30-е годы, стала невозможна? Все решали деньги?
Поразительно, как легко можно было вербовать деморализованных, не имеющих политических убеждений, наивных людей, да еще испытавших неприязнь к собственному правительству. Нужно учитывать, что в то время, во время Холодной войны, в Британии были расположены многочисленные американские аэродромы и военные базы. Многие из них оставались еще со времен войны. Страна в огромной мере подвергалась американизации. Отношения с США обострились после того, как в 1956 году Великобритания совместно с Израилем атаковала Египет после закрытия Суэцкого канала, а США заставили ее угрозами прервать наступление на Каир. Это было унизительно. Тогда многие посчитали, что Англия превратилась в американского пуделя. На это еще накладывались популярные в те времена контролируемые Москвой движения за ядерное разоружение и движение сторонников мира. Так что антиамериканизм в то время был очень силен в Британии. Это порождало симпатии к Советскому Союзу, противостоящему Америке. Моя собственная консервативная тетушка, живущая в Харроу, кстати, сторонница Маргарет Тэтчер, не могла слышать слова плохого о русских из-за Сталинграда. Такой была ее позиция. И таких антиамерикански настроенных людей было немало. Конечно, советская разведка уже не могла вербовать агентов, используя идеологические мотивы. Но она могла успешно делать это, спекулируя на антиамериканизме. И КГБ очень успешно действовал в этом отношении не только во Франции, но и в Британии.
Один из поразительных примеров реального существования людей, о которых вы рассказываете и которых Ленин называл полезными идиотами, можно обнаружить в одной из глав вашей книги, названной «Дело про Фьюм». Вы пишете, что работавшему под дипломатическим прикрытием советскому агенту удалось сфотографировать конфиденциальные документы в кабинете министра обороны, у него в доме, когда его жена оставила его там одного. Как же жена министра могла стать невольной помощницей советского шпиона?
Я бы так не сказал, просто она была недостаточно политически образована. Жена Джона Профюмо была актрисой и вряд ли понимала, что делала. Когда помощник военно-морского атташе Евгений Иванов, о котором идет речь, появился в ее окружении, все заговорили о нем как об обаятельном светском человеке. Никто не подозревал, что это работающий под прикрытием советский шпион. Он особенно выделялся на фоне служивших в советском посольстве нелюдимых и замкнутых дипломатов. Достаточно вспомнить их шефа Андрея Громыко. Иванов вошел в доверие жены министра обороны, который воспринимал его просто как очаровательного светского приятеля. Да, в этом проявилась ее наивность и неопытность. Но, конечно, она и ее друзья должны были понимать, что имеют дело с офицером разведки.
Если сравнивать советскую разведку с СВР и ФСБ времен Владимира Путина, какое сходство или различие вы бы выделили в их методах работы?
Методы нынешних СВР и ФСБ по сравнению с методами советской разведки явно деградировали. Кроме того, для офицеров ФСБ сейчас стало нормой работать за рубежом, хотя официально эта служба является организацией контрразведки и должна заниматься внутренними делами. Путин снизил роль ГРУ в российской разведке, сократив ее бюджет, чем практически унизил ее руководство. Значительно снизилось качество зарубежной агентуры по сравнению с советскими временами. Особенно отчетливо это проявилось в разоблачении высылки из США в 2010 году 10 российских агентов-нелегалов, Анна Чапман и другие, которым так и не удалось заполучить какую-либо секретную стратегическую информацию. Так что налицо резкое ухудшение и методов рекрутирования. Во многом это объясняется снижением интереса к работе в разведке у современной молодежи. Сейчас поездки и даже жизнь за границей перестали быть проблемой. Это лишь вопрос денег. Хорошо образованный, знающий иностранные языки, амбициозный молодой человек может сейчас получить хорошо оплачиваемую работу в транснациональной корпорации или за рубежом. Зачем ему усложнять себе жизнь тяготами агента-нелегала? Патриотизм, который мог бы стать мотивацией работы в разведке, невысоко котируется на нынешнем российском рынке труда. Общее снижение качественных показателей у СВР и ФСБ по сравнению с советской разведкой очевидны. И хотя эти организации не назовешь столь же зловещими, как их предшественницы, они перестали быть и столь же успешными.
В сталинскую эпоху в Советском Союзе существовала оголтелая шпиономания, порожденная параноидальным страхом перед вражеским окружением. Жертвы политических процессов в то время, как правило, объявлялись иностранными шпионами. Последние годы в России участились случаи обвинений в шпионаже, причем среди арестованных по этому обвинению немало ученых. Чем вы объясняете этот рецидив шпиономании в современной России?
Это все рецидивы старых инстинктов. Начавшиеся демократические реформы после революции 1991 года так и не были доведены до конца. Сейчас в России существует явное противодействие их завершению и тенденция к возврату советских ценностей. Более чем 70-летняя шпиономания и навязчивая идея осажденной крепости не выветриваются так быстро. Возникшая после 91 года на Западе наивная надежда, что если русские смогут свободно путешествовать и посещать западные страны, то по возвращении домой они захотят сделать свое общество более открытым и более свободным, не оправдалась. Старые комплексы оказались живучи. Такое впечатление, что освободительные и прозападные идеи революции 91 года не коснулись российской провинции, которая продолжает исповедовать советские представления об окружающем мире. Российская ксенофобия оказалась трудноизлечимой. Возрождаются старые советские мифы о вражеском окружении, культивируется образ врага, на роль которого определили США. Мне в этой шпионской паранойи видится превращенная форма сталинской теории усиления классовой борьбы при построении социализма, которая оправдывала репрессии и существование железного занавеса. Нынешний рецидив шпиономании в России – признак ее постепенного превращения в закрытое общество. Единственный выход из этого положения – следование намеченному в начале 90-х русскому пути, означающему дальнейшую демократизацию, а не ее имитацию.
Разговор Натальи Голицыной с историком Джонатаном Хеслемом, автором книги «Близкие и далекие соседи», завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.